Возвращаясь к нашей теме мечты, я хотел добавить буквально пару моментов, которые мы с вами не указали, и перейдем уже затем к следующей мечте. Значит, прежде всего, мы с вами говорили о том времени, когда мы читаем Шма в утренней молитве. И коснулись вскользь также, что у нас есть благословение, которое мы говорим перед чтением Шма и после чтения Шма. И указали, опять-таки, вскользь указали о том, что эти благословения, которые мы говорим до и после Шма, они отличаются от законов самого Шма. В чем здесь, как бы, здесь интересный нюанс есть? Как правило, мы привыкли, что у нас, когда говорится благословение, оно всегда говорится по какому-то поводу. Если нам нужно какой-то плод съесть, мы говорим благословение перед этим. Если нам нужно сделать какую-то мицву, мы говорим благословение перед этим. И здесь же тоже у нас есть брахот, благословение, которое мы говорим перед чтением Шма. И это выглядит, что благословение говорится потому, что мы должны сказать Шма. Перед чтением Шма, перед молитвой Шма, мы говорим благословение в отношении этой самой мицвы. Вот. И здесь как раз этот момент не так. Не так обстоят дела. Благословения, которые установлены перед чтением Шма и после чтения Шма, они установлены в рамках молитвы, которой мы молимся. Потому что Шма мы тоже читаем в рамках молитвы, которой мы молимся. Вот. И поэтому эти благословения, они не связаны непосредственно с Шма, так указано в законоучителях, а установлены как порядок молитвы. И по теме молитвы они установлены в том числе. Вот, поэтому законы благословения отличаются здесь от законов чтения Шма. В частности, это выражается в том, что их мы можем произносить во время, которое уже Шма мы не можем произносить. У нас с вами Шма мы можем читать утреннее до 3 часов. Так, а скажем так, человек, он уже это пропустил время, так? Но у него еще есть момент молитвы, ему нужно еще молитву помолиться, потому что время молитвы еще не истекло. Так, вопрос, можно ли говорить этот самый брахот, который он будет говорить перед чтением Шма? Вот, мы говорим да, что время, которое он может говорить брахот, она до 4 часов. Чтение Шма до 3 часов дневного времени, начиная, скажем так, от восхода солнца, если по Винскому Гаону, от восхода солнца 3 часа. Но благословение можно говорить еще в течение всего 4 часа. Вот. И это принципиально важно знать, что это да, можно и говорить. А мы в качестве молитвы тоже произносим Шма. Мы с вами знаем, что если это Шма мы произносим в качестве молитвы, то мы молимся, это как часть нашей молитвы мы осуществляем, но вот это вот, то, что называется выполнение заповеди Торы, чтение Шма с утра, это мы выполняем только если мы прочитали это до 3 часов дневного времени. Это первый нюанс, который я хотел указать. Да, я надеюсь, что это понятно?
Да, понятно.
Отлично, очень хорошо.
То есть эти благословения, они идут по тому же времени, что и Амида?
Да, совершенно верно. А не Шма. Хотя выглядит, как будто это связаны брахот именно, благословения связаны именно со Шма. Да, в этом как бы их разница.
Ну да. Потому что есть ощущение, что мы говорим для того, чтобы сказать Шма. А это не так. Да. Это совершенно отдельная как бы часть.
Совершенно верно. Еще один момент, который важно указать, что у нас в 3 отрывках Шма, которые мы читаем с вами, да, первые, мы будем говорить по поводу этих отрывков содержания, этих отрывков отдельно, у нас есть отдельная мишна, которая это изучает. Но сейчас уже укажем о том, что у нас есть там... А последний отрывок, он говорит о выходе из Египта. Упоминать о выходе из Египта у нас есть, это отдельная мицва, это указано в законе, отдельная мицва Тора, что мы должны каждый день упоминать о выходе из Египта, и мы это делаем в рамках чтения Шма. Вот. И здесь самый отрывок, он отличается от других тем, что время упоминания о выходе из Египта, оно не ограничено до 3 часов. Мы можем говорить это в течение всего дня, упомянуть это в течение всего дня, мы выполняем мицву. И поэтому, когда человек говорит, что «ах, я опоздал прочитать Шма вовремя, и у меня уже нет, я не выполняю тем самым заповедь чтения Шма», вот, но надо не забывать, что все равно стоит это прочесть по двум причинам. Прежде всего, когда он читает, он тем не менее выполняет изучение Торы, потому что чтение Шма – это отрывок от отрывки из Торы. И второе, он упоминает о выходе из Египта, что является отдельной мицвой, которую он может выполнить в течение всего дня. Вот, поэтому имеет смысл для такого человека прочитать Шма, даже когда он опоздал по времени. Это еще один момент, который я хотел указать. Вот. И теперь третий момент, это я говорю некоторую коррекцию, я потом уже после урока шел по дороге и думал, что я, мне кажется, сказал не совсем правильную фразу, это немножко поспешно, мне приходится иногда переводить с иврита на русский язык, как бы то, что я хочу сказать. Я сказал, мне кажется, неправильно в отношении времени, сказал, что астрономическое время – это время относительное, то есть время меняется, которое по долготе дня. Но это неправильно, как бы, это ошибка, потому что астрономическое время как раз то время, которое у нас имеется в том, что просто у нас 24 часа в сутки, они постоянно есть 12 часов дня, 12 часов ночи, вот, вне зависимости от того, что, как бы, когда заходит солнце. Это астрономическое время, то, что это называется. А есть время относительное, которое мы ориентируемся по долготе дня. Если у нас день, допустим, длится 10 часов, то 12 часов дневного времени будут разбиваться на эти самые это 10 на 12, и получается там уже не полный час будет, а короткий час. Вот. И как раз часы, 3 часа, которые мы с вами указываем, они, безусловно, мы ориентируемся прежде всего по относительному времени, потом по долготе дня. 3 часа, которые мы указываем, это 3 часа не каждые по 60 минут, а в зависимости от долготы дня в это время года. Это еще одну коррекцию, которую я хотел бы упомянуть. Так, теперь можно уже, в принципе, перейти на следующую мишну, вот, в котором есть очень много интересных тем, которые даже не связаны непосредственно с выполнением закона и практического выполнения закона, но с точки зрения знания Торы это здесь много интересного есть. Так, Александр, может быть, вы нам прочитаете мишну, потому что у меня перед глазами только мишна на иврите, вот, а у вас наверняка на русском есть это перед глазами, так что, может быть, вы нам прочитаете ее.
Это третья мишна, да?
Да, совершенно верно, третья мишна.
Школа Шамая говорит, вечером все должны читать, преклонясь, а утром стоя, ибо сказано, и ложась, и вставая. А школа Гилеля говорит, каждый читает по своему обыкновению, ибо сказано, и идя дорогой. Если так, то для чего сказано, и ложась, и вставая? В тот час, когда люди лежат, и в тот час, когда люди стоят, сказал Раби Тарфон, однажды, находясь в пути, я преклонился читать Шма, согласно школе Шамая, и подвергся опасности из-за разбойников. Ответили ему, ты заслужил наказание, ибо приступил к установлению школы Гилеля.
Вот такая вот мишна. Очень хорошо. Значит, смотрите, прежде всего у нас появляются здесь такие имена, как Бейт-Шам и Бейт-Илель. И я думаю, что все из присутствующих здесь знают, кто считается Бейт-Шамай, кто считается Бейт-Илель. Вот, но все-таки я хотел бы некоторые вводные слова сказать, прежде чем мы начнем изучение самой мишны, вещи, которые важны. Да, сказано Бейт-Шамай и Бейт-Илель. Да? Были два мудреца. Я извиняюсь заранее у почтенной публики, что я, возможно, говорю вещи очевидные, ни в коем случае не имею в виду тем самым подозревать, что о некотором незнании, вот, а просто чтобы войти в тему более гладко. Вот. Значит, у нас есть с вами в Пирке Авот поучение отцов, мне кажется, шестая мишна указывает о двух мудрецах, одного которого звали Илель, другого звали Шамай. Сама по себе жизнь этих людей, она очень интересна. Да, Илель, если вы знаете, он прожил долгую жизнь, 120 лет, как Моше Рабейну, исключительно, как бы, в этот момент из мудрецов, мне кажется, это удостоился Раби Акива, Моше Рабейну, Илель Азокин, мне неизвестно, кто еще, не помню, кто еще мог это удостоился такого долголетия среди мудрецов больших. Вот, он был учеником Шмая в Тельйон. Да, предыдущую пару, которая указывается, это поучение отцов, и жил в Вавилоне. В какой-то момент, когда у мудрецов и главных мудрецов, скажем так, земли Израиля, Бны Батейра, их звали сыны Батейры, вот возник вопрос, касающийся пасхальной жертвы, вот, можно ли приносить ее в шаббат, так, то они не знали ответ на этот вопрос и послали в Вавилон к Гиллелю. И он знал ответ, и величие наших мудрецов заключается в том, что когда они видели, что есть мудрец, который знает то, что они не знают, они передают ему бразды правления еврейским народом, просят его, чтобы он приехал из Вавилона в землю Израиля. Вот. Великая скромность наших мудрецов. И он приезжает и становится главой Израиля. Это не царь, не статус царя, а в статусе наси. На русский переводится словом президент, это не совсем правильное слово, вот, но глава еврейского народа. У него появляется молодой ученик Шамой, который был гораздо моложе его, но очень-очень способный, и он становится его учеником. В какой-то момент он становится буквально как его партнер, как бы, то есть как его хеврута, не знаю, по-другому сказать, и они учатся вместе. Гмара в Шаббате указывает о том, что был момент, когда Гиллель сидел перед Шамой как ученик и, склонив голову, слушал смиренно, как бы как он обучал, там связано с законами Тумы. Вот, это явно свидетельствует о том, что о скромности Гиллеля, вот, но про это сказано о том, что вот этот вот самый день, когда он сидел перед Шамой, это был день, который был тяжелый для Израиля, потому что глава еврейского народа находился в таком, скажем так, не знаю, может быть, это исключительном, скажем так, положении, где он слушал урок своего собственного ученика. Вот, и ну, не будем подаваться в подробности этой темы, это отдельная тема, которую нужно проходить. Вот, но про Илью говорится о том, что это был человек, который был невероятной скромности, человек, который очень старался идти по пути Аарона Коэна, то есть стремился к тому, чтобы был народ в народе Израиля шалом. Придумал один из таких примеров. Эта гмара находится в Бейце, на 20-й странице. Рассказывается о том, что немножко вводная часть. Это касается в том числе нашей мишны, поэтому это не будет лишним указать. Между Шамой и Гиллелем один из разногласий, немногих разногласий, которые у них между ними были, заключалось в том, что нужно ли делать смеха это возложение рук на жертву, если эта жертва обязательная. То есть только жертву, которую человек обязан принести. Либо это нужно возлагать руки, смеху делать, да, то есть смеха делать таким образом, что укладывают руки на животное, со всей силы накладывать на животное, которое будет принесено в жертву. Вот, и либо это делать только по отношению к жертве, которая добровольная, как жертва шламим. Вот. И Илели придерживался точки зрения о том, что можно это делать в том числе и на жертву обязательную, не только на жертву, которая добровольная. А Шамы считал, что только на жертву, которая добровольная. Вот. Когда уже Шамы ушел из жизни, то уже было разногласие между учениками Шамай, их называли условно Бейт Шамай, как раз у нас указано в нашей Мишне, и самим Гиллелем. Один раз он хотел принести в храм жертву всесожжения Ола, Курбан Ола, и увидели это ученики Бейт Шамай, это ученики Шамай, Бейт Шамай, что он хочет сделать, подошли к нему и начали спрашивать у него: это кого ты собираешься сейчас принести? Они увидели, что он собирается делать возложение рук, как делается смеха. Вот. Он чтобы был это шалом и не было здесь споров, тем более в храме, в таком святом месте, он сказал о том, что он приносит эту жертву добровольную, а не обязательную, хотя на самом деле он имел в виду обязательную. То есть он сказал не то, как это было на самом деле. Но ради мира сказано, что им разрешается говорить, даже если неправда. Ради того, чтобы был мир, разрешается говорить неправду. И он сказал о том, что это добровольная жертва. И чтобы доказать им это, он повилял ее хвостом, как бы так вот, хвостом, чтобы показать, что она на самом деле женского рода. То есть эта овечка была женского рода, а известно, что женского рода можно приносить только добровольную жертву, а не обязательную жертву. В данном случае, как бы, вот. И тогда у них не было сомнений, это они ушли, оставили его в покое. Вот. Но один из старых учеников Шамая, звали его Баба Бен Бута. Вот, он знал, что на самом деле закон-то ведь установлен как Илель. Вот, и поэтому, чтобы не было у них ошибки, потому что они уже хотели везде говорить о том, что вот Илель послушался нас, идет за нами. Вот, и закон, как мы говорим. Вот, поэтому он, чтобы доказать, что Аллаха, как Бет-Илель, он собрал в храме огромное количество животных. Прям так написано, там буквально привел это все в храм. Это качественные очень животных, и показывал о том, что да, разрешается приносить обязательную жертву делать смеху на нее, потому что Аллаха, как доказывает об этом Гилель. Вот. Гмара в Санедрине говорит на странице, мне кажется, 88, говорит о том, что ученики, которые были уже после Шамая и Гилеля, у них было гораздо больше разногласий. Это было буквально просто-напросто, это выглядело как будто в Израиле есть две Торы, а не одна. Вот. Разногласия между Бет-Илелем и Бет-Шамая, они были во многих-многих аспектах гораздо больше, нежели было у Шамая и Гилеля. Мне кажется, у Шамая и Гилеля было разногласие только в отношении трех вопросов. Вот. Это Масехет Орайот. Об этом, мне кажется, указывает о том, что три разногласия, которые были именно между Шамаем и Гилелем. Вот. И учеников было много уже. И там Гмара в Санедрине говорит, почему так было. Почему, как бы, если они были ученики, так почему у них было такое количество разногласий между ними? На это говорит Гмара, потому что они не учились у своих учителей достаточным образом. Не столь внимательно, не столь приверженно, не столь прилежно. Опять-таки, идет речь о людях очень высокого полета мудрости Торы. Вот, и не нам, и, конечно, безусловно, их судить, как бы. Но так говорит Гмара, и мы должны это понять в отношении себя, чтобы знать, как бы, о чем идет речь. Вот, поэтому там сказано, что это все разногласие, которое усилилось у них, и как будто Тора уже выглядит как две Торы, заключалось в том, что они не восприняли учение своих учителей, которое буквально одно поколение между ними, с прилежанием, должным прилежанием, чтобы не было этих самых разногласий. Получается, что когда есть разногласия среди мудрецов, они часто возникают из-за того, что ученики не получили должным образом это от своих учителей, знания, которые есть. Именно это в Гмаре указано, что это именно вменяется вину к ученикам, а не к учителям. Вот. Теперь, при этом всем, чтобы Тора не выглядела как две Торы, поэтому Гмара в Эрувине, мне кажется, на 13 странице, она говорит о том, что вышел голос небес. Опять-таки, когда говорили, что голос небес, не говорится о том, что громогласно это все слышали и звучали. Это называется бат-коль. Бат-коль — это означает, что в сердцах мудрецов они слышали голос, как с ними говорит, как будто с ними говорит Творец еще. Это голос духовный, и он не звучит в ушах, а звучит в сердцах, скажем так, наверное, мудрецов, который говорил о том, что, несмотря на то, что и мнение Бейт-Шамай, и мнение Бейт-Илель, оба они имеют место на небесах, но на земле закон устанавливается как Бейт-Илель. С тех пор был установлен закон как Бейт-Илель, и то, что говорили Бейт-Шамай, это не рассматривается как Аллаха. Да, даже в качестве устражения. Вот. Гвара об этом говорит, почему достоились Бейт-Илель, что закон установлен как они. В силу того, что их было большинство, их было больше, чем Бейт-Шамай, несмотря на то, что ученики Бейт-Шамай, они были более остры на рассуждение, и если, допустим, велась полемика между ними, то острота школы Шамая, она, видно было, что иногда это часто ученикам Бейт-Илеля не было что ответить. Вот, в силу остроты их ума. Но, тем не менее, закон был установлен как бы Бейт-Илель, потому что их было большинство, это во-первых. Во-вторых, потому что они всегда сначала выставляли позицию своих соперников, своих оппонентов, то есть Бейт-Шамай, и с большим уважением и вниманием относились к этому. И, тем не менее, занимали свою позицию и ее отстаивали. Вот. И мне кажется, здесь стоит добавить еще третий момент, почему оно было установлено Аллахом, как Бейт-Илель. На одном примере, который я хочу указать, это Гмара в Брахот, мне кажется, на странице 35, говорит о том, что приводится пример, когда один кушал на горе и забыл сказать благословение после еды, спустился вниз. Нужно ли ему возвращаться на то же самое место, либо сказать можно на том же месте, где он остановился. Бейт-Шамай говорят, если бы он забыл там кошелек с большими деньгами, он вернулся бы? Вернулся бы. Мицвот, который нужно выполнить, они менее дороже, чем этот самый кошелек, поэтому наверняка он должен вернуться наверх. Бейт-Илель говорят, нет. Он может прочитать там, где он вспомнил об этом. Не обязывают его подняться наверх. И здесь видно о том, что Бейт-Илель во многих случаях это они облегчают закон, а Бейт-Шамай устражают закон. Вот. Из этого, возможно, можно сделать вывод следующий, что Бейт-Илель был принят на закон, потому что это более подходит под случай, где человеку в силу своей слабости он не готов со всей приверженностью и самоотверженностью выполнять закон Торы, а ему нужно делать послабление, чтобы у него был, душевное, духовное пространство, которое он может где-то что-то облегчить. Иначе, возможно, если его поставить ему жесткие рамки, то он будет нарушать слишком часто. Слишком часто, в силу того, что не всех есть достаточная богобоязнь, чтобы выполнять закон во всей строгости. В будущем, когда придет Машех, да, об этом говорится, о том, что, так указывается, мне кажется, у Аризеля, что закон будет установлен как Бейт-Шамай, а не как Бейт-Илель, потому что тогда уже уровень богобоязненности он будет гораздо выше, нежели он есть сейчас. Ну, мне кажется, это вполне хватает, чтобы в качестве вводной части, кто такие Бейт-Шамай. Вот. Теперь давайте перейдем к Мишне. Зачем мы перейдем к нашей Мишне? У нас осталось еще пару минут. Это стоило вводную часть сказать, теперь займемся самой Мишной. Итак, Бейт-Шамай нам говорят о том, что у нас вечером читаем, наклоняясь, да, склонившись, так. То есть, склонившись, скажем так, полулежа, либо лежа. Так, Александр, как у вас написано, полулежа или лежа?
Как тут написано, преклонясь.
Подобно тому, как это возлежали в пасхальном седере. Так, вот.
Это написано. Читать как бы.
Стоя. Да, утром должны стоять. Почему? Потому что сказано в Торе, да, ложась, либо вставая. Так? Бетилинет возражает, нет, каждый может читать по своему пути. Я более перевод говорю только по своему пути. Так? Вот. И поэтому, поскольку сказано все-таки такой контртезис, что вы говорите, что почему в Торе указано буквально это так, что лежа, либо вставая, Тора ведь не стала бы это просто так указывать. Она тем самым намекнула нам на том, что мы должны читать Шма в определенном положении, демонстрируя, что это вечернее, то есть мы то, что мы ложимся, это время, это когда ложатся, либо время, когда встают. Так? И поэтому нужно делать, как указано в Торе. Возражает на это Бетель, или говорят, но ведь написано в Торе так же, и когда ты идешь по дороге. То есть получается, это ваше уточнение, оно не обязательное, не обязательно так нужно интерпретировать, потому что это указано третий вариант, когда идешь по дороге, так это не лежа, и не стоя. Поэтому говорят Бетель, что можно читать это в любом положении, в любом положении. Так? Тогда контраргумент, который возражает Бейт Шамай. Заметьте, кстати, Мишна идет в стиле Кушия Тируц, то есть вопрос-ответ, встречный вопрос, встречный ответ. Да? Мы с вами говорили о том, что Мишна иногда совмещает как бы вот эту вот форму полемики, которая уже в самом Талмуде приводится, она уже присутствует в самой Мишне. Когда спрашивают Бейт Шамай, почему же тогда все-таки написано, как написано, могла Тора сказать утром или вечером? Да, читаем утром или вечером, если все, что нужно указать, что это только это намек на время, когда нужно читать, да, а не имеет в виду, какое положение нужно читать. Нужно было просто сказать о том, что нужно читать утром, нужно читать вечером, указывать на время, когда это происходит. Так? Контраргумент, который выдвигает Бейт Шамай. Теперь, то, что я вам указываю, это указано не в самом Мишне, конечно, это указано уже об этом обсуждает Гмара и законоучители наши говорят об этом. Для понимания нашей Мишны здесь нужно это все-таки объяснить. У нас уже время, к сожалению, заканчивается. Скажу только буквально пару фраз. Что предложение Бейт Шамай, если бы это было не принципиально, в каком положении, а главное, что здесь указывается о том, что во время, да, у нас в Мишне сказано дальше, что для чего сказано Бешухвеха, чтобы указать час, когда нужно читать. Во время, когда люди встают, либо когда время люди ложатся. Да? Но Бейт Шамай тогда может возразить, скажи другими словами, утром либо вечером. Утром либо вечером, не нужно для этого указывать положение, в котором ты должен это читать. Так, что здесь можно ответить? На это отвечают это мудрецы уже более поздних поколений. О том, что можно было бы это сказать что утром вечером, то произошла бы здесь некоторые ошибки. С какого времени начинается вечер? Он начинается с сумерок, либо он начинается еще раньше. Тем или иным темам в Талмуде видно, что вечер начинается уже после полудня. Да, допустим, с точки зрения принесения жертвоприношений, да, после полудня, это уже начинается время после обеда. И здесь могла быть ошибка возникнуть, что можно вечернее шма читать когда день. Так, либо можно было проиграть в этом, если сказать, что вечер, это имеется в виду ночное время, что это ночь имеется в виду, то тогда могли бы сказать, что только ночью, но уже когда наступила заря, нельзя читать шма. А мы с вами прекрасно знаем, что мы учили с вами о том, что если человек это вынужденным образом, он не мог прочитать шма ночью, то можно ему даже, когда уже наступила заря, читать шма. Опять-таки, тогда бы это не было учтено. И поэтому контраргумент Шамая уже мудрецы более поздних поколений, они отвергают. То давайте завершим Безат Ашем на этом. И еще раз напоминаю, что в воскресенье начнем Безат Ашем, если всю жизнь нам это позволит сделать, в том числе врата молитвы, то есть тему молитвы.